Ми бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю! У ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Тетяна Смоткіна. Сьогодні гость нашої програми – бобруський журналіст під псевдонімом Валір Ступаченко. Йому довелося з'їхати з Білорусі уже у поважному зрості, бо на його влади завели аж 8 кримінальних справ. За що це відбулося і як журналіст уладковував своє життя за межой, у яких країнах поспів пожити, який город обрав для себе опошній географічною кропкою свого сталого працівника, станку і розповіді наш сьогоднішній гость програми.
Я із Білорусі, з прекрасного города Бобруйська. Очень красивий, старинний город. Очень люблю його, очень скучаю по ньому. Уже не був там около 3 лет, благодаря нашим доблестим рицарям.
Ви після того, як з'їхали з Білорусі, побували у некількі навіть країнах. Да, так, да, ось розповідіть свою історію. Чому переселялися з місця на місце?
Я законопослушний чоловік. Закон превыше всего. Якщо положено мені знаходитися, допустим, в Україні 6 місяців, месяцев, то есть 183 дня. Я там находился, ну, где-то 181 день.
То буквы одразу съехали в Украину?
Да, 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 да. Это ночным самолетом. В 12 ночи он вылетал с Минска, в 12 ночи он приземлился во Львове по украинскому времени. Просто очень повезло. Помогли хорошие, очень хорошие люди. Помогли срочно покинуть эту страну, потому что там было все очень серьезно. Я сейчас сидел бы не здесь, в прекрасном тоже городе Вильнюсе. Ну, а сидел бы в камере, наверное. Дело в том, что в то время, когда я уезжал, была против меня только одна статья в действии, одна единственная. А через полтора примерно года мне сообщили, очень достоверный источник сообщил, что против меня уже 8 статей.
А можете подробно расповести вашу историю, ваши артикулы?
Дело в том, что там, слава богу, в эти 8 статей не входят такие жестокости, например, ну как ограбление, убийство, изнасилование. Слава богу, этого нету. Там четко-четко. Мне достали все это дело. У меня он есть в телефоне, могу показать. Все эти 8 статей. Только за мои, ну, скажем так, литературные опусы. Там название, где напечатано, когда напечатано. И вот так вот 8 штучек. Оскорбление, клевета, подготовка там к чему-то там. Как это у них называется, даже не знаю.
Дело экстремистских формований.
Вот, да. Ну, понимаете, я, если добавлю немножко. Извините за нескромность, я все-таки считаю себя интеллигентным человеком, образованным человеком. И делать что-то такое, знаете, бандитское такое, там, подготавливать какие-то восстания, какие-то там, не знаю, там, кровопролития. Это не мое, абсолютно. Там чисто виден, указано, где напечатано, что напечатано, как называется. И все чисто вот именно за литературу.
За артикулы альбо вогли за супрацу с некими выданиями?
Не-не-не, чисто за артикулы. Потому что там даже есть не то, что курьер, но и хартия, и даже одна статья, напечатанная в нашем доме.
Почему именно в Украину поехали, а после съехали оттуда?
Почему я съехал, я уже говорил. Закон 180 дней. И...
Ну, некоторые же остались, наши белорусы,
это было...
например.
Я понимаю.
Я разумею, что война усилит, что такое.
Нет, это было еще до войны. Я уехал с Украины летом, как раз в середине июля позапрошлого года. А война началась через 8 месяцев, где-то в феврале. Сейчас я жалею, конечно, что уехал. Мне мой тогдашний хозяин, товарищ, которого я жил, он говорит: куда ты едешь, зачем? Самый центр города, а я жил в самом центре, напротив этой Стеллы Мицкевича. То есть центральный уже просто, ну, некуда при всем желании. Вот. Он живи, только на прохожих не кидайся с ножом, там пьяный не шатайся, на милицию, там на полицию не нападай. А так живи хоть всю жизнь, никому ты здесь не нужен, никто тобой не интересуется. Ну, я подумал, ну, жизнь. В общем, решил все-таки жить по закону. И уехал. Улетел я к дочке, дочь живет за границей, взрослая уже. Свою дочь недавно, года два назад, замуж выдала, вот, внучку мою. Поехал к ней, полетел, вернее, пожил у ней тоже, согласно закону, 3 месяца, не больше. Там тоже хорошо, приятно, правда, жарко.
А где там можете?
Да, конечно, в Израиле. Вот. У ней мама была коренная бобруйчанка, поэтому она...
Напомню, так само 10-70-80% габреев жил в вашей местности, так?
Да, да. И вот 70-е, просто идешь по улице, люди разговаривают частенько на идыше, на еврейском. Не на том, на иврите, который в Израиле, а современный. Не такой. Очень похож на немецкий. Сейчас все уехали.
А вы не могли, ну,
Остаться там?
Да, дочка же там живет, там некие,
знаете,
папиры.
Ну, так, я не знаю, что вам ответить на этот вопрос. Я, наверное, все-таки где-то в глубине души борец. Я мог это все сделать, наверное, там оформиться как-то. Одинокий, я же одинокий, в смысле, у меня только она, а в Беларуси у меня больше никого нет. У меня жена умерла давно от рака, мои родители умерли. Я мог, наверное, так сделать, но потом, я, зная себя, я предположил заранее, что я буду очень-очень скучать. И по Европе, по Беларуси, по Украине, по всей вот этой европейской части я буду скучать и просто не буду там на все 100% счастлив. Вот как. Поэтому я уехал, улетел, вернее, снова в Украину. Сутки побыл в любимом Львове, шатался по нему. Очень люблю его архитектуру, особенно площадь, этот рынок. Львов – это чудо. Немножко на него похож Вроцлав. И вот я полетел на самолете из Львова во Вроцлав. Пожил во Вроцлаве где-то месяц или полтора. Потом знакомые друзья меня позвали в Варшаву. Я приехал в Варшаву. Ну, в Варшаве жил в хостеле. Это что-то, конечно, отдельный рассказ, что такое хостел в Варшаве.
Расповедите, что это такое хостел для белорусов?
Там, где я был, это, знаете ли, ну, не знаю. Фильм когда-то был у Говорухина «Так жить нельзя». Вот название очень похоже. «Так жить нельзя». Просто так жить нельзя.
Невыносная мова
поет. Не, ну, условия, как себя поставишь. Я, видимо, может, в силу возраста, может быть, еще чего-то как-то. Я, в общем-то, лично я жил нормально, бытово. Но то, что я видел, я уже молчу про то, что я слышал, это ерунда. Но то, что я видел, это еще не всякий сценарист придумает для своего фильма.
А крышечку расповести можете?
Ну, я не знаю, навряд ли вы это в эфир пустите. Там, как вам сказать, ну, понимаете, там нету разницы полах. Полы от слова пол. Мужской, женский. Угу. Там нету разницы. Там все люди одного пола. Жители хостела. Со всеми вытекающими. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Драки, ругалки, ругань, там какие-то финансовые споры, мордобои.
Рабований не было.
Как вам сказать? Нет. Я не видел, честно говоря.
Всего хапало.
Всего хапало. Там иногда, когда было негде, то народ удовлетворял свои, так сказать, естественные потребности в коридоре. Но естественные потребности я имею в виду не физиологические, а
сексуальные.
Вот. Ну, в общем, всего насмотрелся там. Да, и провел я в этом хостеле не то что 15 суток. Провел я в этом хостеле 1 год и почти второй весь. Где-то 1 год и 9 месяцев. Насмотрелся, повторяю, на всю оставшуюся жизнь. Всего. Я уже молчу про то, что я наслушался там. И хотя там ребята молодцы в том плане, что стараются говорить, когда нет посторонних, стараются говорить на своем языке. Кавказцы на своем, азербайджаны, грузины на своем языке. Украинцы на своем, белорусов почти не было. А те, кто были, говорили по-русски, вот как я сейчас, вот несчастная в этом плане нация. По-польски, были польские люди, уходили просто из семьи. С женой поругаются, уйдут на хостел, живут в хостеле.
А ли вы сами там оплачивали этого белорусская диаспора?
А нет. Нет, я оплачивал. С постоянной работой было очень плохо, потому что уже и возраст, и работа такая очень тяжелая физически. Ну, я старался, где можно подработать. Ну, первые 6 месяцев, конечно, было пособие такое скромное. Скромненькое. Я даже, видите, не сразу про него и вспомнил даже. Вот. Потом пенсию получал, кстати, белорусскую на свою карточку. Вот. Но потом с пенсии произошла такая интересная история. Пришло мне извещение из Беларуси, что надо приехать лично и переоформить карточку, потому что у старой карточки 3 года срока на нее положенные. Я не знаю, правда это или нет, не знаю. 3 года на нее положено, а эти 3 года кончились. Надо приехать и переоформить. Ну, я знаю, что если я приеду, я появлюсь, ну, в лучшем случае в этом хостеле, ну, я не знаю, лет через 8, наверное, 7-8, где-то минимум, да, все за эти 8 статей, а может и больше гораздо. Ну, меня, в общем-то, уголовных дел на мне до этого не висело. Административки были, разумеется, там, сутки отсиживал, штрафы платил, там, прочее.
За журналистскую деятельность, да?
Ну, не только, нет, не только. Я, к сожалению, я немножко, вопреки настойчивым просьбам нашего редактора главного, я иногда участвовал в акциях, хотя на его взгляд журналист это делать запрещено. Надо быть над, надо быть посередине. Ну, я не могу, я человек.
Можно, только тогда уже не писать, например. Ты удельник, ты уже журналист.
Ну да, да, да.
Выбирать,
да,
просто при этом.
Да, ну я так, в принципе, это и делал, что я не писал. Но, тем не менее, я участвовал и под телекамеры попадал. В общем...
А, до речи, Бобруйску великие акции были? Кольки вы с человеком,
да,
уходилось на самую великую акцию?
Самая великая акция была где-то в феврале, когда вот этот закон закон о том, что безработные...
А про тунеядство? А после выборшей вось акции были? Вось, я маю на увазе, после выборов 20-го года?
После выборов 20-го года, да, тоже были акции, и тоже народа было много, но после акции вот про тот закон о тунеядцах народа было побольше. Почему сейчас было чуть поменьше? Я не скажу, что сильно мало, но все-таки поменьше. Мне кажется, от того, что они очень жестоко расправились тогда с людьми. Очень жестоко.
Уже у тады, у той час, уже да. Скоро у вас у Бобруйска.
Да. Вот как-то тогда превентивно меня закрыли. Еще многих людей, может, вы знаете такую фамилию. Женя Васькович, Евгений Васькович.
Конечно, я с ним знакомая. Вы были в Польше. А чем вы решили ехать в Литву все же таки?
Честно говоря, я немножко вам рассказал, очень немножко рассказал, как я жил в Польше, условия жизни, материальное состояние.
Застались без пенсии, потому что карту не поменяли.
И карту,
и
да.
И так никто
и
не
да, отнимался. И кончился этот срок получения пособия, закончился полгода, по-моему. Ну и, в общем, жил, чем Бог подаст. Ну, а тут ребята как-то прознали. Ну, в Вильнюсе очень много наших, наверное, даже побольше, чем в Варшаве. Или примерно столько же. И стали там, давай сюда, да тут мы тебя, там, это. Я подумал. Хуже не будет, я думаю. И как-то согласовали день, когда они заехали в Варшаву. Взяли меня и привезли сюда. Пожил я 2 недели у Виктора. Ну, надо совесть иметь, как говорится. Сняли комнатеночку маленькую такую, вытянутую, такая длинная. Ну, вот живу сейчас пока там. Обещают работу какую-никакую. Сейчас пока подрабатываю тем, что пописываю в одну местную организацию.
Скажите, у Вильни кто вам допомог? Есть же допомога, есть наш дом. Кто-то из них вам допомог?
Ну, допомог. В каком плане допомог? То, что, знаете, Наталья...
Колегова,
да. Она там помогает. Даже вот питание там, с питанием помогает. Ну, еще там с чем-то. Ну, в общем, вот это, пожалуйста. Ну, а как еще помогать, я не знаю.
Их есть чат на пункт працы, там я не уладковываюсь. Ну, допомагаюсь людям таким чином, там, можно знайти объяву, там, десь.
У одной девушки, которую пытаются объявить агентом КГБ, они мне говорили про это дело, но я повторяю, у меня ж одежды очень много. Может, ну, какая одежда? Ну, куртки, я не знаю, ну, джинсы, майки, рубашки, там, свитера. Ну, не знаю, мне хватает как-то, я об этом меньше всего думаю.
Али праца, вы правда сказали, что пенсию не отрымливаете уже годы, все ж таки, коли не сокрыт, кольки вам, ну, вы с годов?
68.
Ти можно нормально прожить в таких мовах, где качу белорусском?
Я уж не знаю, кто как умеет, кто как привык, у кого какие потребности, не знаю. Ну, я сыт, в общем-то, одет, пишу, жду работу в сентябре, постоянная, стабильная.
Журналисты цити нет, и иншая какая праца?
Очень туманно журналистики, больше к технической сфере журналистской работы. Скажем так.
Ну, добро, коли так,
ну, если
так, не губляли свой профессионализм, я кажу.
Да, профессионализм я могу не губить, потому что товарищ говорит, чем больше ты напишешь, тем лучше будешь жить. Но там надо писать именно, во-первых, узконаправленная тема, и даже если тебе эта тема лично очень не нравится, а я это не могу, когда тебя в вороте, там нужно сидеть. Конечно. И что-то, вот это я не могу. Я пишу как автомат, когда у меня тема моя. Вот я, например, у меня 3 книжки есть, одна вдохновленная когда-то, много лет назад, с Суворовым, с Виктором, армейские рассказы. Там армейские рассказы, но уже мои армейские рассказы. Это первое. Потом мелодрама из жизни больных онкологии. И вот я пишу, наверное, на 2/3 уже закончил, про этот хостел, что я вам рассказывал. Потому что я же вам практически ничего не рассказал.
Ну так, конечно.
А там все в деталях.
А как вы думаете назвать книгу?
Пока рабочее название, знаете, я ничего лучше не придумал, как «На дне 2». «На дне» просто Горький написал. На дне 2. Ну, не знаю, как еще будет она.
Вы все ж таки у поважном узросте человек, але я бачила вас на акциях, что вы протягиваете змагаться далее. Чому так? Некоторые просто поглубляются уже в свои проблемы и как бы лечат, что это уже сенсу не мает.
Я считаю, что если я перестану этим заниматься, я просто предам кого-то. Именно от слова предать, то есть хорошим людям сделать что-то нехорошее. Потому что я не знаю, что я конкретно, какая от меня польза. Но, по-моему, сам факт моего присутствия это уже какая-то польза. Я с нашим флагом бел-червоно-белым, есть знакомые, товарищи хорошие. Мы создаем какую-то атмосферу и внешнюю, и внутреннюю. Мне кажется, это все-таки маленькая-маленькая плата за тот грех, который мы совершили в 1994 году, избравши какого-то сумасшедшего деревенского мужичка, избравши президентом европейской страны. И причем, ну ладно, на 5 лет. Ладно, на 10 по закону уже все максимум. Ну, 30 лет, ребята, поймите совесть.
Никто не чекал на вот его жонка, она сказала, что он больше за 2 года нигде не затримливается. Она посадит президента уже 30 годов.
Ведь был вариант, что он станет президентом и России тоже. Это где-то конец 90-х. Больной Ельцин там и прочее. Он рвался туда, уже все было. И, видимо, до сих пор он как вспомнит об этом деле, что он пролетел. Он наверняка стукнет кулаком по столу, матюкнется по-белорусски, а то и там стакан какой-нибудь выпьет с какой-нибудь там огнедышащей гадостью. Господи, как я ненавижу этого человека. Два человека в Европе, кого я ненавижу больше всего на свете. Он и русский фашист Путин.
А как вы лечите? Долго это протягнется? Потому что все белорусы, те, которые живут в Беларуси, те, которые съехали, а маль все не лечишь и тех, кто подтримывает владу, думают про то, ну, коли нареште это скончится и, можно сказать, чекают. Зрозумело, что некоторые змагаются или змагаются в основном зараз у замежи, потому что все подавляется у нас в Беларуси. Там, навод, коли за лайки уже и за репосты дают криминальные артикулы, ну, это увогуле жах.
С какого-то времени я перестал к этому относиться серьезно. Воспринимать это всерьез и как-то реагировать, например, что за какой-то лайк в компьютере человеку дали, да, причем лайк, которому уже лет 5 откопали, вот. Ему дали тоже лет 5. За лайк 5-летней давности человеку дают 5 лет. Как можно всерьез к этому относиться и всерьез об этом говорить, всерьез как-то рассуждать, решать, это правильно, неправильно, хорошо, нехорошо, много или мало. Это же, это что-то, по-моему, это из сценария какого-то дурацкой неудачной комедии. Вот, всерьез это все рассматривать, всерьез это решать, всерьез к этому относиться, это совершенно невозможно. Невозможно.
А лишь люди сидят серьезно в тюрьме?
Люди сидят серьезно. Тут знаете, что приходит в память эта сценка, когда в Минске в 2020 году, после выборов через неделю, огромная масса, 300 тысяч. Представляете, 300 тысяч, это полтора Бобруйска, со всеми окраинами полтора Бобруйска. Вышли, но чтобы вот там много народа, и издалека видно, плохо видно было, и они залезли на лавочку, чтобы было лучше смотреть. Но на лавочку они залезли, разувшись сначала, чтобы эту лавочку там не поцарапать, не попортить, не запачкать. Вот как, где здесь какая-то золотая середина? Я не знаю. По-моему, если бы я решал эти вопросы, я бы, наверное, дал команду: ребята, давайте мы через пару недель сделаем субботник, и все эти лавочки, потом городские лавочки в Минске перекрасим. А пока у нас давайте экшен, значит экшен. И бог с ними, с этими царапинами на лавочках. Сейчас свобода и смена этого фашистского, не знаю, кажется, фашистка это мало, это что-то еще более надо, какое-то словечко подобрать. Ну, пусть будет, ладно. Что сейчас этот фашистский режим свергнут гораздо важнее, чем поцарапать лавочку.
Некоторые анализующие да и подеи, которые отбывались в Беларуси, кажут, что требуют все ж таки, как силовым методом был, то тогда нечего домоглись белорусы. Как вы лечите? Это саправды так? Ци все ж таки треба было белорусам спрости про это выпробование, потому что этот народ заслужил, как на полную простивость, говорит, выпробование, как что-то заразуметь. Потому что змагались ранее амаль одни и те же. А зараз, как некоторые сказали, у нас открылись в очи. А у меня было такое питание, где вы были ранее? Чему у вас не открывались в очи, например, ранее, до 20-го года? И этого не зауважали.
Это знаменитая фраза из 90-х годов, что чарка и шкварка. Знаете, да, это имеет место быть. Потому что, мне кажется, столько много белорусов потерпели от войны. А пропаганда, художественная пропаганда, фильмы, книжки, стихи и прочее, песни, они это все подогревали, все эти годы подогревали. Вот война, там трагедия, кровопролитие и так далее. И лишь бы не было войны. Ну, все что угодно, мы все там перетерпим, через все пройдем, все переживем, лишь бы не было войны. Вот мне кажется, вот здесь вот, что войны нет, нет, не стреляют, нет, не убивают, нет, не режут, нет. Кушать есть чего? Есть чего. Голодных нету, нету. Ну и слава Богу. А там наверху власть, там и это туда-сюда, там, это их проблема. Лишь бы не было войны. Вот с Украиной там примерно то же самое, но там все по-другому. Там народ, менталитет, может, другой у них. Может быть, от того, что у украинцев не было такого жесткого разделения на две половины во время войны, на наших и не наших. Там были местные, не наши. Бандеровцы, красноармейцы, беглецы из концлагерей, свои отряды там в лесах. Мирные жители просто уходили в леса и просто жили мирно. Там стирали что-то, там сеяли на лесных полянках. То есть там было всего-всего-всего-всего понемножку, поэтому народ, он все-таки более такой свободолюбивый, не подлежащий такой жесткой оценке на белых и на красных. Там разные люди. Конечно, плохо, что ничего не было. Надо было разнести по кирпичику все эти его резиденции, его самого отловить, потому что он, помните эту сценку, он выходит с вертолета или там с автоматом. Да, но в автомате не было рожка. Понимаете, это мелочь. Он, ну, это о многом говорит. И сына своего тоже вооружил и под камеры посадил за стол в каком-то кабинете. И там переговоры. Да, и какое-то время, сразу после 20 числа, после дня выборов, его вообще не было. Он куда-то делся на несколько дней. Я не удивлюсь, если эти несколько дней он провел у себя, не знаю где, в Арабских Эмиратах, может быть. Может быть, в Кремле, может быть, там еще где-то.
Может, в депрессии?
Навряд ли. Он слишком любит факт своего физического существования. Поэтому все-таки депрессия здесь, она помешала ему сохранять, охранять самого себя. Поэтому, мне кажется, он тогда был в шоке, в удивлении, в шоке, что его любимый народ так себя повел.
И кричал ему уходи,
на одном заводе. Уходи. И помните, там нецензурно проскочил, иди ты, кто ты, мы из рабочих, иди ты на.
А он колисти сказал про то, что сыдеть только тогда, коли ему народ скажет сыхоть. А тут ему сказал народ сыхоть, и он не сошел.
И еще указал конкретно куда. Вот. Я считаю, что тогда надо было действовать, сгромить все эти его 18 сколько там резиденций. Кошмар какой-то. Куда ему стоит? Хотя после его ухода они послушают для народа.
Как вы лечите, изменится там, что сте до лепшего в Беларуси, и те приедем мы, те вернемся назад, те дочекаются те белорусы, какие в Беларуси лепших часов в ближайший час?
Вы знаете, я, наверное, пессимист. Я боюсь вас разочаровать. Мы, ну, по крайней мере, я до этого не доживу. И многие не доживут до этого, потому что этот человек по фамилии Лукашенко, этот человек, он будет жить еще очень долго. У него великолепная медицина, и он очень себя смотрит, поэтому он проживет еще очень долго. Сам он не уйдет, никогда сам не уйдет. Я допускаю, что что-то поменяется, но для этого нужно всенародное какое-то восстание. Ну, опять же, Россия поможет. Путин, если вы помните, 3 года назад, после выборов 2020 года, когда немножко-немножко Беларуси запахло жареным, Путин сказал открытым текстом, что у нас есть разделения, которые стоят на готове. Если в Беларуси что-то начнется, мы тут же ведем войска. Ну, примерно так он сказал. Вот. Поэтому, я повторяю, я лично глубоко убежден, даже не на 99%, а на все 100%, к сожалению, что это еще будет очень-очень долго. А насчет возвращения, если кому-то приятнее воздухом Беларуси дышать в душной камере, ну, пусть возвращается. Но я считаю, что лучше все-таки на свободе. По крайней мере, можно хоть что-то говорить вот так свободно, открыто. Они боятся оглядываться по сторонам, как в Беларуси. То ли ты сказал, или не то ли ты сказал.
Жить свободно, напомню.
Жить свободно, да?
Дякую велике.
У ефіры прогучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вами была Тетяна Смоткіна. Сёння гостем нашай праграмы быў бабруйскі журналіст пад псеўданімам Валер Ступаченко. Ён распавядаў пра тое, чаму яму давялося з'ехаць з Беларусі ўжо ў паважным узросце, пра сваіх 8 крымінальных справаў і уладкаванне жыцця за мяжой. Дзякую ўсім за ўвагу і да сустрэчы на вольных хвалях беларуска радыё «Рацыя».
«Мы бачым». Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».